обычно эту программу принято торжественно начинать. У нас в гостях народный артист Советского Союза. А тут и звания-то нет никакого. Ну, есть звание.
Ну, артист-то есть.
Артист все-таки, да?
Ну, как же.
Снимался в кино.
Снимался у Данели. Я Селиане снимал.
А, вот где доктор, который курил и кашлял.
Да,
что это был фильм-то?
Конечно,
какой
конечно.
Фильм? Который пришел к тому Кириллу Пирогову, доктор, который кашлял страшно, сам курил. И слушал легкие.
Нет, а у Я Селиане снимался там 7 минут я на экране. Со ступкой играл. Да.
Слова говорил?
Да, довольно много слов говорил.
Дорогие друзья, это Юрий Рост. Фотограф, журналист, писатель, артист, как вы только что поняли, и автор многостраничных трудов, потому что один вот из этих трудов, последний, вот совсем новенький, мы сегодня предъявляем стране и миру, это групповой портрет на фоне мира. Ну, действительно, огромная книга, которая вся состоит из текстов и из фотографий Юрия Роста. Сегодня мы об этом поговорим. Я напомню нашим слушателям, что вы можете также задавать свои вопросы нашему гостю по СМС +7 985 970 45 45. Итак, групповой портрет на фоне мира. Последняя была книга перед этим, которую мы тоже представляли в нашем эфире. Это групповой портрет на фоне века. Угу. Да, она, по-моему, была чуть меньше.
Она
такая же, или чуть
по
меньше?
Объему была чуть меньше. Там было 540 страниц, да. Здесь 608.
Обалдеть.
Ну, да. И принцип другой. Там были черно-белые фотографии. Все фотографии там были снабжены текстами. Все.
То есть каждая фотография с небольшим таким эссе.
С небольшим или побольше текстом. И это я представлял, собственно, пространство страны, в которой родился и вырос, Советского Союза. Я сейчас, собираясь к тебе на эфир, понял, что я пережил Советский Союз.
Советский Союз.
Нет, он прожил 74 года,
да.
А мне уже скоро будет 75, то есть я...
Старше, чем СССР.
Да, поэтому...
Ты как Ленин, Юр.
Да. Нет, я старше. Ты что? Я старше Ленина на 20 лет. Хотя достиг меньшего. Все-таки я не столько разрушил.
Ну, давай мы про книжку все-таки скажем, поскольку это же не просто набор. Я вот сказала, когда сейчас Юра эту книжку расчехлил, освободил ее от пленочки, и мы стали ее листать, я ее опрометчиво назвала альбомом, что Юра сразу сказал, что это не альбом, это книга.
Это книга, безусловно, это книга, в которую вложили труд довольно много людей. Во-первых, я благодарен, слова благодарности, благодарен на первое издательство «Альпина Паблишер», которые бросились в это дело. Они никогда этим делом не занимались, но, тем не менее, и директор Алёша Ильин и Серёжа Турку, главный редактор, они, значит, подписались на это издание, хотя они не знают, с чем они связались, не знали. Они издавали такие политические книги, очень хорошие, вообще культурные ребята, умные. Вторую книгу, вот эту «На фоне мира», я сделал тоже с Троянкером. Это Аркадий Троянкер, это, ну, как сказать, классик.
Отличного
книжного дизайна. Ну, просто это, можно сказать, было бы, что великий, но он живой, поэтому не будем его. Может быть, если даст Бог, соберемся сделать и третью книгу, то я тоже, хотя работа с ним и наслаждение, и мука, он требовательный, но, тем не менее, она очень стильно сделана, эта книга.
Сколько
значит,
там
чем
фотографии?
Она отличается
от той? Сколько штук?
Много, около 300. Так, половина текста, половина фотографий. Но смысл заключается в том, что здесь присутствует мир. Впервые я отважился напечатать цветные фотографии. Потому что я подумал, что мир должен быть таким, каким его создал Господь, цветным. Это не пейзажи, это портреты цвета мира. То есть можно сказать, что мы открываем с тобой книжку, да? Вот. И вот это золотая, желтая фотография, это Титикака. Вот это красная, синяя, дихромная. Это что это у нас такое, огненная земля, там, лиловая какая-то. То есть это такие фрагменты. И вот точно так же, как портреты человеческие, я с ним не представляю целиком человечество, толпу, а отдельных людей, точно так же отдельные портреты вот этого самого
мир без мира. Людей.
Мир без людей. Вообще.
Люди отдельно
больше
существуют.
Того, да, больше того. Мир представлен только в том виде, там, где они не вмешались, люди.
То есть первозданная это... природа.
Да, да. Угу. Правда, есть цветные блоки, посвященные и миру, и людям, но они исключительные. Это такое одно из последних заповедных мест на Земле, королевство Мустанг. На севере Непала там всего 8 тысяч человек живет, около 8, и туда надо идти пешком. По высотам там от 3,5 до 4,5 тысяч, и там замечательные они, добрые, умные, и там и врачи, и ламы, и дети, и праздник. Это все там люди присутствуют, потому что не показать такое место, это было бы преступление. Просто это целиком место, как явление природы. И я позволил себе и текст Атанина Гуэра, замечательном художнике, великом сценаристе и поэте, тоже сделать с цветными, потому что его мир, он полон цвета, и там довольно большой материал о нем, текст, и это тоже такой цвет там присутствует. Собственно, там внутри несколько таких больших блоков, то есть они как балласт, который не дают книге перевернуться. Большой материал о моем друге, тебе хорошо известном, Ярославе Голованове. Это просто такая, ну, повесть документальная. Там ничего выдуманного нету, хотя выглядит она иногда как совершенно, потому что там смешные истории. Он был человек чрезвычайно остроумным. Там, ну, например, звонок Никсону из московской квартиры в пьяном виде с требованием прекратить войну во Вьетнаме, там или еще какие-то истории, там довольно много. Гастроли в Одессе по подписке. Очень любопытно. Я Славу очень любил. Я считаю, что он был моральным моим таким учителем. То есть он смеялся по этому поводу, но на самом деле он был пример такого творческого подхода к ограниченной, оконтуренной теме. Но он занимался космосом.
А мы познакомились в комсомолке, да?
Да, да, мы работали в комсомолке. Uh-huh. И мы с ним выпускали даже такую смешную полосу, она называлась КВН, это в 1972 году. Смешно, сейчас вообще в 1974-м. Ужасно. Трудно себе представить. Но мы 2 года выпускали, еще Юлий Гусман был. Это был такой совет учредителей и художник Арсеньев Всеволод. И впервые верстальщика мы ввели, Юра Мухин. И поэтому верстальщики нам верстали все, что угодно. Всякую глупость. Вот со Славой мы прожили такую большую счастливую жизнь. Очень интересно. Он тут тоже присутствует. Mm-hmm. Здесь присутствует много. Тут герои есть. Юра Нарштейн со своей историей шинели и, собственно, его жизни. Ниолова со своей Раневской.
Mm-hmm. Там есть портреты ее в роли Раневской?
Да. Mm-hmm. Вообще, я как бы... Ну, не как бы, а не такие сценические портреты не делал, не фотографировал, но тут она уж больно хороша.
Это именно портрет ее в роли, да?
Это ее в роли, но да, это она в роли.
Я просто не могу не сказать, потому что для меня это просто главная моя фотография из жизни Юрия Роста. Это фотография Марины Ниёловой в момент выхода из роли.
Да.
Спектакль «Спешите делать добро». Это уникальный совершенно кадр. По-моему, он в той книжке есть.
В той книге,
да, когда Марина покидает, выходит со сцены, идет за кулисы. И это тот самый момент, который никто никогда не может зафиксировать, когда артист еще вроде там, но он уже не там. Вот это вот совмещение двух личностей,
вот
да,
вот.
Сползание образа с человека. Это, конечно, уникально.
Но здесь нету ни одной фотографии, ни одного текста, который повторяет ту книгу. Но герои есть. Герои есть.
Все-таки такие герои жизни.
Ну
твоей,
да, они присутствуют. Но как же я мог не обойтись, скажем, вот у меня есть фотография Раневской уже Фаины Георгиевны и Неёловой. Ну, как я ее вставлю, тем более, что рассказ Неёловой и вообще история их отношений чрезвычайно интересна. Тут есть очень много людей, которым нету текста, есть подписи. Но 608 страниц, я просто... Нельзя делать книгу больше Библии, понимаешь? Это некорректно. Она уже приближается.
Вот если мы о людях говорим, давай еще назовем. Вот мы начали с... Ты вспомнил про Атария Селиани, он здесь присутствует как герой?
Ну, он присутствует как герой, тут присутствует как герой Георгий Николаевич Данелия. Причем он присутствует в большом тексте и в трех фотографиях. То есть это он пользуется особо. Причем фотографии ни одного периода. Они, ну вот я покажу, знаешь, это как фотографии, печать фотографии
Данелия.
По памяти.
Угу.
Вот эта фотография как бы близкая. Угу. Он тут стоит такой красивый и строгий. А вот тут он у меня на балконе, это лет 20, наверное, назад. Вот. Угу. Молодой. Угу. И тоже красивый. То есть героев тут очень много. И есть, конечно, и возвращение к моей вечной теме и привязанности и любви, это к Андрею Дмитриевичу Сахарову. Угу. Тут напечатана фотография, которая странным образом вернулась ко мне. Я даже, если у нас есть время, расскажу эту маленькую историю. Когда-то в 70-м году по рекомендации Петра Леонидовича Капицы мы с Володей Губаревым, это такой журналист, научный писатель, мы поехали к Сахарову для того, чтобы тот прокомментировал научное открытие Капицы. Это было как раз время, когда только начинались его действия, уже такие антигосударственные, скажем так. Хотя тогда они не выглядели, но, во всяком случае, он уже был правозащитный, уже точно. Они уже были на слуху, и он уже был, по-моему, лишен возможности работать на объекте. Мы к нему приехали, я его сфотографировал. Меня поразило его вот такое лик или обличие, да. Потому что он был похож на человека, которого мог бы сыграть Смоктуновский. Mm-hmm. Я так и думаю, что другой человек его не мог. И по состоянию, и по вот этому как будто... легкому привкусу аутизма, такого отстранения, что у Смоктуновского присутствовало тоже. Я его сфотографировал, и на следующий день со мной произошло нечто небывалое, я напечатал снимки и отвез его. Володя попросил, чтобы я эти снимки, его фотографию подписал для Володи. И я подписал для себя тоже. Вообще, я, как правило, не подписывал эти фотографии никогда. У меня одна только его фотография, но она мне потом помогла. Спустя много лет, больше мы с ним не виделись. То есть мы увиделись два раза, потому что, ну, как бы служебное задание такое я не считал знакомством. Мне было интересно, но не было повода для того, чтобы общаться. К тому же он был довольно насторожен. Когда уже он вернулся, я с этой фотографией, подписанной, пришел к ним на следующий день в гости и предъявил ее как пропуск.
То есть, когда он вернулся из ссылки?
Когда он вернулся из ссылки. Я их встречал на вокзале, по-моему, один из всех журналистов. Там были люди, которые снимали еще, но они снимали в основном тех, которые снимают. Вот, я проследил, куда они приехали, проводил их до дома, и на следующий день я пришел, я не знал квартиру, пришел в подъезд, посмотрел на ящики, один ящик был сожжен, в эту квартиру я и пришел и предъявил эту фотографию. Мне открыла Елена Георгиевна Боннер, и в течение 3 лет мы продолжали общаться, и очень хорошо, и у нас хорошие отношения. Мы ездили вместе в Карабах и в Грузию. Ну, и вообще просто какие-то сложились. Когда Андрей Дмитриевич умер, я позвонил ей в 6 часов утра, и Елена Георгиевна сказала: «Юра, приезжай». Я приехал. И она меня посадила там в нижней квартире. У них было 2 квартиры. Одну ему как бы дали после возвращения из ссылки. Двухкомнатная квартира маленькая. Там был такой рабочий кабинет. Там он и умер. И она, а наверху она разбирала бумаги, там готовила какие-то документы. И я сидел просто с ним там. И вдруг она открыла дверь, вошла и говорит: «Это твоя фотография», и показывает мне фотографию из тех карточек, которые я ему отдал после 70-го года. Она такая была, как сейчас принято говорить, заюзанная, то есть такие края уже были оборваны, то есть было видно, что эту карточку таскали. А негативы у меня пропали в 80-м году, просто исчезли. Сахаров уехал в Горький, а у меня негативы уехали, да.
Остановимся.
Остановимся, да.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что в гостях у нас сегодня Юрий Рост. Мы представляем новую книгу Юрия Роста, которая называется «Портрет на фоне мира».
Групповой.
Групповой портрет на фоне мира. И мы остановились на том, что Юра рассказывал о судьбе одной фотографии,
да.
Андрея Дмитриевича Сахарова. Вот та самая затертая фотография, заюзанная, как говорит Юра, которую явно носили, вытаскивали, показывали, вообще да, на какую-то жизнь прожила большую.
Да. Она здесь есть, в этой книге она есть. Потому что Елена Георгиевна, когда она мне показала эту фотографию, спросила, моя ли, я говорю: «Ну, дайте мне ее». Она говорит: «Нет, я тебе дам, только переснять». А он эту фотографию считал удачной. И поэтому, когда он ухаживал за Еленой Георгиевной, он ей эту фотографию, как и положено, подарил. А она послала своей подруге в Ленинград. И подруга посмотрела, сказала: «Ну что, мужик красивый, вот, но он случайно не алкаш ли?» Ну, так по виду. Ну, выяснилось, что не алкаш. Ну, рюмочку мог выпить, мы выпивали с ним по маленькой. Вот, поэтому какие-то привязанности, безусловно, тут есть. И много Грузии, много России,
да, конечно,
много простых,
да,
как вот принято говорить, людей. Пожалуйста.
Юр, вот знаю, что неравнодушен ты к Грузии.
Да.
Очень сильно неравнодушен. А что касается так называемой малой родины? Ведь ты же
Киев.
С Киева, да.
Киев,
да,
присутствует.
Вообще Украина как какая-то,
да,
часть.
Да, она присутствует.
В твоем
Украина.
Сознании она есть? И
конечно,
в твоих фотографиях?
Безусловно. Она присутствует здесь таким драматическим, в общем, текстом, гениальной, никакого преувеличения нет, украинской художницы Марии Примаченко. О судьбе ее сына и ее коллекции, которая была украдена из дома, просто украли всю коллекцию из дома Примаченко. Вот. Есть, ну, косвенно, конечно, но он не украинский, он скорее даже непонятно какой, но Параджанов прославился именно на Украине. Ну, есть. Украина присутствует, безусловно. Но этих событий-то нету и не может быть, потому что книга делалась давно.
А ты сегодня следишь за тем, что там происходит?
Я все время слежу.
Ну, и что ты можешь сказать по этому поводу?
Ты знаешь,
какие чувства ты испытываешь?
Мне просто больно. Они убивают уже друг друга. Это ожесточение какое-то невероятное. И потом я боюсь, как бы это вот движение, когда превращается в толпу и уже практически неуправляемое, и я не понимаю, что будет дальше. Мне просто страшно за тех людей, которые находятся с двух сторон. Я посмотрел эти страшные, жуткие совершенно кадры, когда Беркут раздевает этого несчастного человека, mm-hmm. издевается. Это просто какие-то из Второй мировой mm-hmm. войны такие, да, фотографии издевательств. И, с другой стороны, отловленных этих солдат Беркута, которых бьют нещадно палками. Я прекрасно понимаю, что альтернатива войне и мир, но я не знаю, как это будет развиваться и во что это. И потом мне жалко целиком Украину. Мне не хотелось бы, чтобы она раскололась, и чтобы произошла, в конце концов, какая-то история, типа истории с Абхазией.
Или с Югославией.
Или с Югославией. Ну, потом мы признаем Восточную Украину, и на этом закончится там пророссийская какая-то. Такое тоже возможно. То есть возможен любой вариант. Я не знаю. Не знаю.
У тебя остались какие-то друзья, знакомые?
Ну, во-первых,
родные?
Там остались могилы. Во-вторых, друзья у меня там остались. Конечно, я же там прожил довольно долго. Отец был актером, угу. Да, и он ушел на фронт, 27 июня он ушел на фронт, его ранили тяжело, сначала он вернулся, потом здесь под Ржевом второй раз, к счастью для него, очень тяжело его ранили, но его вынесли, успели, в котел в этот не попал, это до окружения был. Вот, а потом мы вернулись, в 44-м году, в феврале мы вернулись. И я там жил 10 лет, там я учился. Конечно, все это связано было потом. Только в начале 60-х годов я уехал в Ленинград. Поэтому у меня там все, эти места я прекрасно знаю. Я хотел тебе принести там вот этот стадион, угу. Колоннада, с которой, где это, собственно, происходит.
Да.
Где Динамо, сейчас он Лобановского, у меня такая история есть, небольшая, семейная. Но мама уезжала ненадолго, потому что эвакуация, все думали, что сейчас они закрыли на два замка комнату в квартире и уехали. То есть через месяц вернемся. Но фотографии она взяла, а там она была хороша необыкновенно. И там одна фотография странная, она стоит на фоне этой колоннады и оборвана. Фотография, часть. Ну, я думал, что, может быть, кто-то каким-то образом компрометирующий маму там.
Из кого-то оторвали,
вполне, да?
Да,
она оторвала какого-нибудь ухажера. Потому что вряд ли там стоял политический деятель, которого надо было убрать. И так она оборванная у меня и была. Хорошенькая, в каракулевой стоечке, в воротнике.
А так и неизвестно, кого оборвали-то?
Известно. В этом году я поехал, у меня было печальное событие. Мой двоюродный брат Миша, с которым мы прожили долгую жизнь, были в эвакуации, он умер, и я попросил, чтобы мне оставили только фотографии. И среди тех фотографий, которые остались Миши, была целая фотография эта.
Так.
И вся тайна раскрылась. На этой колоннаде было написано: «Стадион «Динамо», ну, по-украински, имени М.И., то есть Николая Ивановича Ежова.
То есть вот в тот период, когда Ежова забрали.
Да, и в 37-м году, когда его арестовали, на всякий случай, чтобы не было. Поэтому это все связано. На месте вот этих боев стояла замечательная место, где выпивали и закусывали, куда папа ходил вместе с Некрасовым и Борисом Барнеттом, там этот Петушок, он там назывался. То есть это все родные места. По этой улице Грушевского тогда она называлась, не помню как. По-моему, Жданова всегда. Как в этом старом одесском анекдоте, когда в порту идет женщина с ребенком, и входит пароход, и ребенок говорит: «Мама, мама, кто это Сергей Есенин?» Она не знает, и она его тянет, тянет. Он говорит: «Мама, кто такой Сергей Есенин?» И тут идет бендюжник, такой нормальный портовый рабочий, говорит: «Мальчику простительно, а вам, мадам, стыдно не знать, что Сергей Есенин – это бывший Лазарь Каганович». Вот это Грушевского, это бывшее Жданова, по-моему.
Вот ты говоришь про толпу. А есть ли у тебя не толпа, а именно вот когда это уже не толпа? Или когда это еще не толпа?
Да, вот конечно. Нет, я болельщик этого. Мне это... Они поразили меня и в прошлый раз вот этой стойкостью и силой духа. И сейчас они поражают. Просто я думаю, что в таком количестве народа обязательно найдутся и провокаторы, и агрессивно настроенные какие-то люди, и те люди, для которых это трагическое во всех отношениях и драматическое действие для всей страны Украины и для многих людей является таким, знаешь, ну как бы тебе сказать, драйвовым развлечением. Я помню, когда в 93-м году был штурм Белого дома, я с крыши снимал, там пули свистят, люди бегают под пулями, как будто играют, стоят около моста, толпа, дети, женщины с колясками, выезжает танк, там кто-то крутится, потом танк стреляет по Белому дому, попадает в окно, и как будто гол забили. Ну что это? Это же воспитано целым большим количеством поколений, вот это циничное отношение к человеку вообще.
Политиков у тебя там нету или есть? Вот, пожалуй, я помню, что ты говорил, что
там у меня политикам
эти отношения
там был
сложные.
Горбачев только один. Да. Здесь нет.
А Ельцина никогда?
Нет, я его не видел. Я его никогда не видел, Ельцина. И потом, не знаю, как бы он тут сосуществовал, не знаю, с Ковалёвым.
Ну а почему Горбачёв тебя выделен все-таки в отдельную страницу
жизни? Потому что Горбачёв сохранил или обрел человеческие качества после того, как он вышел. Когда-то мне говорили, когда я занимался телевидением, мне говорили, что это на всю жизнь, потому что ты прикипаешь. И
наркотик,
уже ты, да. Ты уже не можешь, ты подсел, это наркотик. Ничего, спокойно, закончил, выключил и не смотрю. Вот смотрю, оглядываюсь, смотрю там футбол. Не наш, Барселона-Реал. Вот Горбачев сохранил в себе человеческие качества. И больше того, он каким-то образом, ну, пройдя через драматическую свою жизнь личную, он стал обаятельным и симпатичным человеком. Но со всеми его странностями, и он, безусловно, великий человек, потому что он изменил мир. Он разрушил стену и фигуральную, и буквально берлинскую. Что бы ни говорили, он дал волю или предпосылку к воле. Но в этом конкретном случае он был еще и моим замечательным гостем в моей конюшне. Я, не знаю, рассказывал, но уже, наверное, так давно это было, что я могу рассказать. В этот момент мой друг, дорогой Иван Андреевич Духин, кровельщик, который здесь присутствует, здесь есть очерк «Духин и Дуся». Это кошка моя, Дуся, с которой у него были особые отношения. Он писал письма и отчеты о ней. И когда Битов, который тут тоже присутствует, прочел эти отчеты, он сказал: «Слушай, ну, Иван Андреевич, Платонов, Он писал, почему он не писал на бумаге, хотя ему оставлял, на каких-то картонках. Он стеснялся бумаги. Он писал свои отчеты о том, как они с Дусей, когда я уезжал, жил. И вот Иван Андреевич выпустил книжку о русских колокольных заводах. Он был кровельщик, но энциклопедист, он писал, вот колокола он знал блистательно. И как раз в этот момент так получилось, что вот мы собрались немножко выпить. И Горбачев пришел. Он пришел нормально, как человек, с корзиночкой. В корзинке было 10 крутых яиц, огурчики такие, без, с отрезанными попками. Вот, какие-то там блинчики, бутылка водки. То есть, ну, если нету, то хорошо. Я говорю, давайте мы сейчас устроим Ване презентацию. То есть, Ивану Андреевичу и вы, вот Михаил Сергеевич, ему книжку будет. Митя Муратов. Я, Горбачев, и пришел Андреевич в своем бушлате, в кепочке. И они сели разговаривать. И часа два, ну, Михаил Сергеевич не любит поговорить с хорошим человеком, и да и Ваня тоже. Они про историю, про Москву, про историю. Тут был феноменальный, у него были знания, причем активная память у него была, не такая, не мусорная. И они сидят, а мы с Митей сидим, и Муратов поворачивается и говорит, ну вот, глядя на вас, прямо вот как вы, как иллюстрация к бессмертному произведению «Ленин и печник». Вдруг Горбачев серьезно поворачивается к Мите и говорит, ты знаешь, я вот разговаривал с Иваном Андреевичем эти два часа, я еще, говорит, не знаю, кто из нас Ленин, а кто печник. За одну эту фразу.
Ну вот у тебя в этой книжке и в прошлой книге известные публичные фигуры соседствуют
есть.
С людьми, неизвестными совсем.
Да, да, есть. Они сочетаются совершенно прекрасно. И врачи у меня сочетаются с крестьянами, и кинорежиссеры с разными иностранными людьми случайными, потому что здесь только не только ведь... Россия представлена, Украина и Грузия. Здесь люди со всего мира. Ну, известный один человек только, потому что как-то я их не охотился за ними, тут и Гуди Минухин. Но зато есть тут фотографии старые. Вот ты, человек культурный, вот этого человека ты узнаешь? Ну-ка, посмотри, надень очки.
Нет.
Это Эйфман.
Я просто вижу, что вот лохматая голова, она как бы еще осталась.
Да.
Борис Эйфман, да.
Да, вот это вот такое. Тут рядом Полунин. То есть на любой открываешь, кого-то ты встретишь. Тут есть история восхождения на Эверест.
Твоя.
Моя, но только не вся история, а только сама отдельная переписанная драма восхождения, вот этих взаимоотношений. Она здесь есть. Ну, вот я просто наугад открываю, и все попадаются приличные
ну,
люди.
А вот то, что если говорить о людях безымянных для нас, да. Но тех, которых ты, естественно, персонифицируешь, то есть люди, которые не являются медийными персонами. Я, по-моему, этот вопрос уже тебе задавала, ну, можно и повторить. А ты как-то следишь за их судьбой? Вот все твои герои, с которыми ты случайно встретился, и которые были, остались вот у тебя в портрете.
Да, ты задавала мне этот вопрос, и я отвечал, что очень многие связи... Я, как я сказать, я многих люблю, но я отдалюб. Вот так я тебе скажу.
А они не приходят к тебе? Вот вы меня снимали в 13-м году, Юрий Михайлович.
Бывает такое, но чаще всего, если я не просто снимал, а если я писал, то эти отношения длятся долго. Вот в этой книге есть история нашего путешествия в Гоби, а значительную часть путешествия я сделал благодаря моему другу Вите Токнову. Он такой человек, который любит путешествовать, и вот мы с ним все путешествовали.
А ты до сих пор путешествуешь?
Ну, да. Ну,
или как-то году... уже осторожнее?
Осторожнее, но не очень осторожнее, потому что вот, ну, два года назад мы в Мустанге ходили, все-таки мне уже было прилично в этот момент, где-то мне было уже 73 года, я тохом дошел туда нормально.
Ну, а какое здоровье-то?
Ну, не знаю, плохое, уже не могу, без кислорода не могу. Тут есть старое замечательное путешествие через океан, потому что вода покрывает все-таки значительную часть Земли, поэтому если на фоне мира, то океан – это мир. Тут Атлантический океан присутствует, Тихий океан присутствует.
А вершины, на которых побывал?
Я их не достиг.
Это я тоже про это знаю, для меня это было удивление, потому что я знала, что ты ходишь, на Эверест поднимался, сам рассказывал.
Нет,
да?
Я на Эверест не поднимался.
Но ты,
конечно,
не доходишь до вершины, там перевалами все кончается.
Нет, я как настоящий циклотемик, я на полдороги вспоминаю, что у меня некормленная птичка Шурик, и все. Я возвращаюсь. Ну, во-первых, я, конечно, дилетант прирожденный, и не знаю, мне кажется, что это неплохая история для журналиста. Все фокус заключается в том, что ты можешь любить многое, но ты в том, чем ты занимаешься, ты должен иметь некую профессию.
Угу.
Понимаешь? А мой любимый фотограф Картье-Брессон, он считал себя любителем. Я считаю себя любителем, потому что если бы я был профессионалом, этой бы книги не было. Тут очень много портретов, снятых случайно. Ну, просто потому что... Не потому что мне нужно было для газеты, а просто потому что взять и нажать. Вот Юра Щекочихин тут открылся у меня, да? Или Любимов, меня рядом с Крестьяниным, они прекрасно сочетаются. Вот на улице, просто в темноте, в полное снял такого редкого человека для нас, ну, выдающегося таланта Рустама Хамдамова, который соседствует с тибетским мальчиком совершенно спокойно.
А где женщины? Вот ты сказал про нее.
Женщины?
Ты
женщины
сказал
есть.
Про Раневскую.
Вот,
мы женщины. Видели Лену Георгиевну
Боннер. Ты посмотри,
Боннер.
Какая красавица.
Женщина с ребенком. А
с
кто
ребенком.
Это?
Уже с ребенком.
Это кто? Неизвестный портрет неизвестный?
Тут они почти все неизвестные. Но есть и известные. Из известных, ну, Оля Барнетт тут есть.
Угу.
Сейчас я покажу. Очень красивая. Это давно снято. Ну, ты посмотри, какая красота. Вон. И она рядом прямо с непальской девочкой.
Ой, какой портрет роскошный. Прекрасный.
Ну, вот.
Я не могу не прочитать, раз люди пишут, у нас остается там совсем немного времени до конца часа, но прочту то, что вижу. Очень люблю фото Роста, и в доме у нас висят фото Сахарова и три колхозницы с поросятами. Что такое три колхозницы с поросятами?
Это моя любимая фотография. Это тоже любительская фотография. И ехал снимать доярку. Вот мусорная, у меня мусорная память, я помню ее фамилию, Риму Карлыханову такое. Мы ей возвращались домой, я вдруг увидел свиноферму, да, и думаю, заеду на свин. Чего меня понесло, я не знаю. Там были три женщины, фантастические совершенно. Я их попросил, чтобы они взяли поросят, чистых поросят, вокруг ужас какой-то. А у них все чистенько, они взяли их на руки, этих поросят.
Как детей.
Я с ними... С ними, с этими поросятами сфотографировал. Вот одна из самых любимых моих работ.
Из Киева, Грушевского, бывшая улица Кирова.
О, Кирова.
Марк, да. Откуда в нашем народе такая ностальгия по совку? Спрашивает Дмитрий. Здесь несколько таких вопросов. Что испытываете ли вы ностальгию по советскому времени? Ну, не знаю, как на это.
Вы знаете, я испытываю не ностальгию, я испытываю... печаль по возможности общаться с теми людьми, которые жили со мной в то время. Это время просто было молодой радости. Я очень многих людей знал. Вот сейчас я приближаюсь к какому-то такому полуюбилею, как принято, ну, обычно 50 и 100, а тут я не составил список, а я, ну, нашел фотографии друзей, сколько я потерял. И какие это были люди замечательные. Ну, из тех, кого знаем, это хирург Слава Францев, Боровский, вот в этом году Чабо Америджиби, Танина Гуэра, это вот только сейчас, а еще раньше Слава Голованов. Поэтому эта книга, это еще и такая часть неотданных долгов. Угу. Я понимаю, что они это не прочтут. Но просто я, даже написав об этом и вспомнив, не освобождаюсь от них. Если это называть ностальгию, привязанностью или ностальгию к совку, то да, я привержен, но это скорее время, ко времени. Мама, папа, ну это же все. Дед Федоров, великий трубочный мастер, это все история. Я бы мог рассказывать эти истории бесконечно, я уверяю вас, что они все почти были бы проиллюстрированы текстами. И может быть, если мне хватит сил, глаз и усидчивости, я хочу сделать еще одну книжку. Угу. «Групповой портрет на фоне жизни», которая будет...
Твоей жизни.
Моей. Где я буду рассказывать о них не о ушедших, а просто истории, связанные с ними. Ну, мне повезло, у меня были такие друзья. Грузия вся с Гоги Харабадзе, моим братом просто, это не преувеличение, которое... Тут есть письмо, которое он мне пишет, текст. Когда начали бомбить их, он говорит, неужели ты, человек, у которого есть ключи от моего дома, будешь бомбить, ваши самолеты mm-hmm. будут бомбить мой дом... В общем, невероятно. Миша Чевчевадзе, который мне дал один совет на всю жизнь, великий совершенно, он говорит, дружи с хорошими людьми, потому что тебе придется о них писать, о своих друзьях.
А стихи ты перестал писать?
А?
Стихи ты перестал писать?
Стихи, ну да, поменьше.
Автоответчики.
Да. Автоответчик, ну их довольно много.
Замечательно. Я хочу завершение...
Ну, тут есть одно стихотворение. Есть, да.
А можно я прочту одно стихотворение?
Да, пожалуйста.
Автоответчик чувствует вину за все, что происходит на планете. За выбор президента он в ответе. За все, что напечатано в газете. И за куда засунули страну. Автоответчик с явным торжеством, презрев вину, готов поклясться все же, что вам он обязательно поможет. На все, что вам положено, положит. При этом, поздравляя с Рождеством, любой у аппарата есть ответ. Но где Михалыч? Здесь ответа нет. Юра, большое спасибо.
Спасибо.
С наступающим. Тебе. Ну и поздравимся еще и отдельно.
Спасибо, спасибо.
А книга
большое.
«Портрет группы
Она с 1 февраля будет и в Москве, как в головном, и, я думаю, во всех крупных,
появится.
И в «Библиоглобусе», и напротив вас. Она будет уже везде продаваться.
Вот это тот самый случай, когда книга лучший подарок. Вот это однозначно. Спасибо большое, Юр.
Я вас...